Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
Кто они? Какие они?
В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
А вашими гидами будут Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
Анна Ахматова. Продолжение.
Широк и желт вечерний свет, нежно-апрельская прохлада. Ты опоздал на много лет, но все-таки тебе я рада.
В свадебное путешествие молодожены Анна и Николай Гумилевы отправились в Париж. Это было счастливое время. Возвращаясь, они встретили в поезде Сергея Маковского, редактора журнала «Аполлон», где печатался Гумилев. Маковский вспоминал.
Весь облик Анны, высокой, худенькой, очень бледной, тихой, с печальной складкой рта и атласной челкой на лбу по парижской моде, был привлекателен и вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. Потому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что полюбил ее серьезно и горд ею.
Позже поэт и критик Георгий Адамович делился своими впечатлениями.
Нет, она красавицей не была. Она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Мне никогда не приходилось встречать женщину, лицо и облик которой среди любых женщин выделялся своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание.
После приезда супруги поселились в Слепнево, имении Гумилевых. И вот тут история начинает раскручиваться в обратном направлении. Анна чувствовала себя там неуютно. В Слепнево я не прижилась. Я не ездила верхом, не играла в теннис, а лишь собирала грибы в обоих слепневских садах. Однажды один чиновник, сидевший со мной рядом за обедом и умиравший от смущения, вдруг спросил меня.
«Вам, наверное, здесь очень холодно после Египта».
Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за мою сказочную худобу и, как им казалось, таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, к тому же приносящей всем несчастье. Николай Степанович и сам не выносил Слепнева. Он скучал, зевал, уезжал в невыясненном направлении и даже совершенно открыто ухаживал за молоденькой кузиной, Машенькой Кузьминой-Караваевой.
Едва молодожены вернулись из Франции, как Гумилев начал готовиться к новому путешествию в Африку и, еле дождавшись осени, укатил в Абиссинию.
Николай Степанович предупредил жену, что тихое сидение у камина не для него, и она от всей души пообещала отпускать его, как только он этого пожелает. Но только вот не ожидала, что желание наступит так скоро. Дверь полуоткрыта, веют липы сладко, на столе забыты хлыстик и перчатка. Круг от лампы желтый, шорохом внимаю. Отчего шел ты? Я не понимаю. радостно и ясно завтра будет утро. Эта жизнь прекрасна. Сердце, будь же мудро. Ты совсем устала, бьешься тише, глуше. Знаешь, я читала, что бессмертны души. Много позже Анна Андреевна напишет: «Был такой период жизни и творчества Гумилева, когда все имело источником меня. Нас надо было смотреть в 1905-1909 годах, когда Николай Степанович закладывал вещи под большие проценты, чтобы приехать и увидеть мой надменный профиль какие-нибудь 15 минут. Брак наш был концом отношений, а не началом их и не разгаром. Но этого никто не знал». Оставшись одна, Анна часто бывала в Петербурге, возвращалась поздно и одна. В то время вокзал и царско-сельский поезд были своеобразным клубом знакомств. В вокзальном буфете, опоздав на поезд, она впервые прочла свои стихи Георгию Чулкову.
«Я рассеянно и равнодушно попросил ее прочесть что-нибудь. Первые же строфы заставили меня насторожиться.
Жарко веет ветер душно, солнце руки обожгло. Надо мною свод воздушный, словно синее стекло. Сухо пахнут и мартели в разметавшейся косе. На стволе корявой ели муравьиное шоссе. Пруд лениво серебрится, жизнь по-новому легка. Кто сегодня мне приснится в пестрой сетке гамака?»
«Еще, еще, читайте еще!» Я наслаждался новой своеобразной мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов.
«Ах, дверь не запирала я, не зажигала свеч. Не знаешь, как усталая я не решалась лечь. Смотреть, как гаснут полосы в закатном мраке хвой, пьянея звуком голоса, похожего на твой. И знать, что все потеряно, что жизнь — проклятый ад. Нет, я была уверена, что ты придешь назад». В то время стихи шли ровной волной. Раньше такого никогда не бывало. Я искала, теряла, находила, чувствовала, правда, довольно смутно, что начинает удаваться, а тут и хвалить начали. А начиналось так. После нашего возвращения из Парижа Коля повез меня к Иванову. Мы были втроем. Я прочла что-то, и Вячеслав равнодушно и насмешливо произнес:
«Какой густой романтизм!»
После того, как Коля уехал, я встретила Вячеслава на курсах, где он преподавал. И он пригласил меня на понедельники. Там я тоже читала стихи. И Вячеслав Иванович их хвалил. Но тогда уже хвалили все. В башне Колю не любили и старались оторвать меня от него. Вячеслав очень уговаривал меня бросить Гумилева и почему-то говорил:
«Этим вы его сделаете человеком».
Мои стихи были напечатаны в «Аполлоне». Маковский утверждает, что против воли Гумилева. Ничего подобного. Просто в начале на бешеные похвалы я довольно кокетливо отвечала: «А вот моему мужу не нравится». Вначале это было действительно так и совершенно заслуженно. Коля всегда внимательно выслушивал меня, потому что это была я, но очень осуждал. Советовал заняться каким-нибудь другим видом искусства, например, танцами. Но вот в марте 1911 года он вернулся домой. В первой же нашей беседе спросил:
«А стихи ты писала?»
«Писала и прочла. Я сошла с ума, о мальчик странный! В среду в 3 часа уколола палец безымянный мне звенящая оса. Я ее нечаянно прижала, и, казалось, умерла она. Но конец отравленного жала был острей веретена. А тебе ли я заплачу странно? Улыбнется ли мне твое лицо? Посмотри, На пальце безымянном так красиво гладкое кольцо.
Ты поэт, надо делать книгу.
Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось много ступеней, а я знала их только три. Между кленов шепот осенний попросил: «Со мною умри». Я обманут моей унылой, переменчивой, злой судьбой. Я ответила: «Милый, милый, и я тоже умру с тобой». Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем. С тех пор стихи мои Коля очень любил.
В твоих стихах женщины лукавые, влюбленные, восторженные говорят своим подлинным и в то же время художественно выразительным языком.
Однако стихи стихами, а мне необходимо было знать, что в семейных сплетнях о Коле и Машеньке Кузьминой Караваевой правда, а что наговор. Но Коля не любил выяснения отношений.
Выяснений отношений между нами не будет, я их не люблю. С досады Анна уехала в Париж.
В Париже у меня был преданный поклонник, художник Амедео Модельяни. Это стало для меня сновидением, которое помнишь всю жизнь. В 2010 году мы виделись всего несколько раз. Тем не менее, он писал мне всю зиму. Он очень жалел, что не может понимать моих стихов. Его поражали мелочи, к которым знавшие меня уже привыкли. Угадывание мыслей, способность видеть чужие сны. Рисовал он меня у себя дома. Рисунки дарил мне. Их было 16. Все они погибли в царско-сельском доме в первые годы революции, кроме одного. Он был так беден, что даже не мог заплатить за стулья в Люксембургском саду, и мы сидели на скамейке. В дождик, а в Париже часто дожди, Модельяни ходил с огромным старым черным зонтом. И вот мы сидели на скамейке под этим зонтом и читали друг другу наизусть французских поэтов, которых хорошо знали, и радовались, что помним одни и те же вещи.
В Париже было написано всего 2 стихотворения.
В углу старик, похожий на барана, внимательно читает «Фигаро». В моей руке просохшее перо. Идти домой еще как будто рано. Тебе велела я, чтоб ты ушел. Мне сразу все глаза твои сказали. Опилки густо устилают пол, и пахнет спиртом в полукруглом зале. И это юность. Светлая пора. Да лучше б я повесилась вчера или под поезд бросилась сегодня.
Вернувшись в Слепнёво, Анна нашла все то же.
Я ждала письма, которое так и не пришло. Никогда не пришло. Я часто видела его во сне. Я разрывала конверт, но оно либо написано на неизвестном языке, либо я слепну.
Осенью супруги переехали в большой дом в Царском, который подыскала мать Гумилева. Николаю и Анне был отведен целый этаж.
Все так уютно, красиво. Раньше такого у меня никогда не было. И все же дом вскоре стал казаться мне нежилым, наполненным неживыми вещами. В том доме было очень страшно жить. И ни камина свет патриархальный, ни колыбелька моего ребенка, ни то, что оба молоды мы были и замыслов исполнены, не уменьшало это чувство страха. И я над ним смеяться научилась. И оставляла капельку вина и крошки хлеба для того, кто ночью собакою царапался у двери или в низкое заглядывала кошка, в то время как мы, замолчав, старались не видеть, что творится в зазеркалье.
Дело, конечно, было не в вещах, в людях. Жена старшего брата Гумилева, тоже Анна Андреевна, всем своим видом показывала, что Аня – чуждый элемент.
Она держалась в стороне от семьи. Вставала поздно, к завтраку являлась около часа. За столом была отсутствующей. Потом либо исчезала в свою комнату, либо уезжала в Петербург.
Каждый день рано утром Николай Степанович уезжал в Петербург, находился там до вечера, и вот однажды при возвращении обнаружил в книге забытое, как бы случайно, любовное послание от Модельяни.
Николай Степанович был в бешенстве, но зато мы примирились. Он мне простил Париж и Модельяни, а я ему Машеньку и Африку. Простила, потому что убедила себя, что романтическая влюбленность – это всего лишь средство для ярко певучих стихов. Ну, если, конечно, верить Брюсову, который для Коли был кумиром.
Супруги Гумилёвы частенько наведывались в популярную бродячую собаку, где бывал весь бомонд того времени.
Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам. На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Навсегда забиты окошки, что там, изморозь или гроза? На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. О, как сердце мое тоскует, несмертельного ль часа жду. А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду.
Это стихотворение – воспоминание о новогоднем вечере в «Бродячей собаке». Как нельзя лучше, обстановку в этом заведении характеризовал Михаил Кузьмин. «Здесь цепи многие развязаны, все сохранит подземный зал, а те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал».
1912 год был последним благополучным годом для четы Гумилевых. В начале этого года они побывали вместе в Италии. Золотая голубятня у воды, ласковый и млеющий зеленый, заметает ветерок соленый черных лодок узкие следы. Сколько странных нежных лиц в толпе! В каждой лавке яркие игрушки, с книгой лев на вышитой подушке, с книгой лев на мраморном столбе. Как на древнем выцветшем холсте стынет небо тускло-голубое, но не тесно в этой тесноте и не душно в сырости и зной. 18 сентября по старому стилю 1912 года у четы Гумилевых родился сын.
Назвали его Львом в честь крестного отца Николая.
А знакомые тут же его стали звать Гумильвенком. Загорелись иглы венчика в круг безоблачного лба. Ах, улыбчивого птенчика подарила мне судьба. Но вскоре Николай Степанович снова уехал в Аддис-Абебу, на этот раз уже с племянником, а Анна оставалась в Слепнево. Отношения со свекровью потеплели. Анна Ивановна обожала внука. Однажды она затеяла большую уборку и попросила Анну разобраться в Колином столе. И почти сразу Анна наткнулась на увесистую пачку писем весьма откровенного содержания. А позже узнала, что отправительница писем, актриса Ольга Высоцкая, ждет от Гумилева ребенка. Когда путешественники вернулись, жена предъявила Гумилеву письма. Но объяснений опять не последовало. «Я выходила замуж за верного рыцаря. А что теперь?»
Николай и Анна договорились не мучить друг друга бесполезной ревностью и упреками, подыскать дом в Петербурге подальше от родителей.
6 января 1914 года Николай Гумилев познакомился с Таней Адамович, сестрой своего ученика. И вскоре она стала его официальной любовницей. А весной 1915 года Анна встретила своего царевича. Борис Анреп. Красавец, загадка, заморский гость. Конечно, это был мой царевич, совсем как у приморской девчонки из моей юношеской поэмы. И придя в свою светлицу, застонала хищной птицей, повалилась на кровать, в сотый раз припоминать, как за ужином сидела, в очи черные глядела, как не ела, не пила у дубового стола, как под скатертью узорной протянула перстень черный, как взглянул в мое лицо, встал и вышел на крыльцо. Но Борис Анреп уехал в Англию, как только началась революция. «Ты отступник!» За остров зеленый отдал, отдал родную страну, наши песни и наши иконы, и над озером тихим заснул.
В 1917 году Гумилев едет в Париж. Хочет, чтобы и жена к нему приехала. Все подготовлено к ее прибытию, но началась революция.
В октябре 1917 года Анна гуляла по Петербургу и, выйдя к Неве, обнаружила, что среди дня разведены мосты. Позже ей объяснили, что это было сделано по приказу Ленина. «На разведенном мосту, в день, ставший праздником ныне, кончилась юность моя, и началось неразбериха, хаос. Родные в Крыму и живы ли неизвестно. Сын в Бежецке, Анреп уехал. От Гумилева ни строчки, не было денег. Крыши над головой, надвигался голод». В конце 1917 года Анна встретила Вальдемара Шлейка. Он давно был в нее тайно влюблен, хотя и дружил с Гумилевым. «Иногда бывает трудно устоять перед напором человека, если ты одна, совсем одна, и душевно, и в быту».
В мае 1918-го Гумилев возвращается в Петербург вопреки уговорам. Сначала не верит. Жену находит у Шлейка.
«Слушай, дай мне развод».
Говорить было больше не о чем.
«Не будем пить из одного стакана ни воду мы, ни сладкое вино. Не поцелуемся мы утром рано, а вечеру не поглядим в окно. Ты дышишь солнцем, я дышу луною. Но живы мы любовью одною. Со мной всегда мой верный нежный друг. С тобой твоя веселая подруга. Но мне понятен серых глаз испуг. И ты виновник моего недуга. Коротких мы не учащаем встреч. Так наш покой нам суждено беречь. Лишь голос твой поет в моих стихах, в твоих стихах мое дыханье веет. О, есть костер, которого не смеет коснуться ни забвение, ни страх».
А потом наступил 1921 год. Гумилев был расстрелян по нелепому обвинению в антисоветском заговоре.
И только тогда я поняла, что наша духовная связь с Гумилевым не имела ничего общего ни с брачными узами, ни с личными отношениями. Мы были слишком большими и свободными людьми, чтобы стать парой воркующих голубков. В ремешках пенал и книги были, возвращалась я домой из школы. Эти липы верно не забыли наши встречи, мальчик мой веселый. Только ставший лебедем надменным изменился серый лебеденок, а на жизнь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой не звонок.
Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно, если это старинное зеркало.
Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
Кто они? Какие они?
В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
А вашими гидами будут Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
Театрально-музыкальный дуэт
«Совпадение». Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.